Ценные признания Петерима Сорокина. Том 37. Страницы со 188 по 197. Сорокин. Родился в 1889 году. СР. До 1917 года был приват-доцентом Петроградского университета. В 1919-1922 годах преподавал социологию в высших учебных заведениях Петрограда. За контрреволюционную деятельность был выслан за границу. Некоторое время читал лекции в Пражском университете. С 1923 года в Соединенных Штатах Америки. Правда поместила сегодня замечательное и интересное письмо Петерима Сорокина, на которое надо обратить особое внимание всех коммунистов. В письме этом, напечатанном в «Известиях» Северодвинского исполнительного комитета, Петерим Сорокин заявляет о своем выходе из партии правых эсеров и о сложении им в себя звания члена учредительного собрания. Ленин цитирует письмо Петерима Сорокина по газете «Правда», номер 251, от 20 ноября 1918 года, где источник публикации письма был ошибочно назван «Известия Северодвинского исполнительного комитета». В действительности газета Северодвинского губисполкома, в которой было напечатано это письмо, номер 75 от 29 октября 1918 года, называлась «Крестьянские и рабочие думы». Мотивы автора письма сводятся к тому, что он затрудняется не только другим, но и самому себе указывать спасительные политические рецепты, и потому отказывается от всякой политики. «Истекший год революции, — пишет Петерим Сорокин, — научил меня одной истине. Политики могут ошибаться. Политика может быть общественно полезна, но может быть и общественно вредна. Работа же в области науки и народного просвещения всегда полезна, всегда нужна народу». Подпись под письмом. Приват-доцент Петербургского университета и психоневрологического института, бывший член учредительного собрания и бывший член партии эсеров Петерим Сорокин. Это письмо заслуживает прежде всего внимания как чрезвычайно интересный человеческий документ. Не очень часто встречается такая искренность и прямота, с которой Сорокин признается в ошибочности своей политики. Едва ли не в большинстве случаев политики, убеждавшиеся в неправильности занятой ими линии, пытаются прикрыть свой поворот, затушевать его, выдумать какие-нибудь более или менее посторонние мотивы и тому подобное. Страница 189. Открытое и честное признание своей политической ошибки само уже по себе является крупным политическим актом. Петерим Сорокин не прав, когда пишет, что работа в области науки всегда полезна, ибо ошибки бывают и в этой области. Примеры упорной проповеди реакционных, скажем, философских взглядов людьми заведомо нереакционными есть и в русской литературе. С другой стороны, открытое заявление видного, то есть занимавшего известный всему народу и ответственный политический пост человека, об его отказе от политики есть тоже политика. Честное признание политической ошибки приносит очень большую политическую пользу многим людям, если дело идет об ошибке, которую разделяли целые партии, имевшие в свое время влияние на массы. политическое значение письма Петерима Сорокина именно в настоящий момент чрезвычайно велико. Оно дает нам всем урок, который надо хорошенько продумать и усвоить. Всякому марксисту давно известна та истина, что решающими силами во всяком капиталистическом обществе могут быть только пролетариат и буржуазия, тогда как все социальные элементы, стоящие между этими классами и подходящие под экономическую рубрику мелкой буржуазии, неизбежно колеблются между этими решающими силами. Но от книжного признания этой истины до умения делать вытекающие из нее выводы в сложной обстановке практической действительности дистанция огромного размера. Петерим Сорокин – представитель чрезвычайно широкого общественного и политического течения, меньшевистско-эсеровского. Что это одно течение? Что разница между меньшевиками и эсерами с точки зрения их отношения к борьбе между буржуазией и пролетариатом несущественная? Это доказали особенно убедительно и особенно наглядно события русской революции с февраля 1917 года. Том 37, страница 190. Меньшевики и эсеры – разновидности мелкобуржуазной демократии. Такова экономическая сущность и основная политическая характеристика данного течения. Из истории передовых стран известно, как часто это течение в его молодости – окрашивается в социалистический цвет. Спрашивается, что оттолкнуло особенно сильно представителей этого течения от большевиков, от пролетарской революции несколько месяцев тому назад, и что вызывает у них теперь поворот от враждебности к нейтральности? Совершенно очевидно, что причиной поворота явился, во-первых, крах германского империализма, связанный с революцией в Германии и других странах, а равно с разоблачением англо-французского империализма. Во-вторых, разоблачение буржуазно-демократических иллюзий. Остановимся на первой причине. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств. К числу особенно больших, можно сказать, исключительных трудностей нашей пролетарской революции – принадлежало то обстоятельство, что ей пришлось пройти полосу самого резкого расхождения с патриотизмом, полосу брестского мира. Горечь, озлобление, бешеное негодование, вызванные этим миром, понятны. И само собой разумеется, что мы, марксисты, могли ждать только от сознательного авангарда пролетариата понимания той истины, что мы приносим и должны принести величайшие национальные жертвы ради высшего интереса всемирной пролетарской революции. Идеологам, не принадлежащим к марксизму, и широким массам трудящихся, не принадлежащим к вышколенному долгой стачечной и революционной школе и пролетариату, неоткуда было взять ни твердого убеждения в назревании этой революции, ни безусловной преданности ей. В лучшем случае наша тактика казалась им фантастикой, фанатизмом, авантюрой, принесением в жертву очевиднейших реальных интересов сотен миллионов народа, отвлеченной утопической или сомнительной надежде на то, что будет в других странах. А мелкая буржуазия, по ее экономическому положению, более патриотична и по сравнению с буржуазией, и по сравнению с пролетариатом. Страница 191. А вышло так, как мы говорили. Германский империализм, который казался единственным врагом, рухнул. Германская революция, которая казалась грязофарсом, употребляя известное выражение Плеханова, стала фактом. Плеханов. 1856-1919 1918 годы. Выдающийся деятель русского и международного рабочего движения, первый пропагандист марксизма в России. В 1883 году создал в Женеве первую русскую марксистскую организацию – группу освобождения труда. Плеханов боролся с народничеством, выступал против ревизионизма в международном рабочем движении. В начале 900-х годов входил в редакцию газеты «Искра» и журнала «Заря». С 1883 по 1903 год Плеханов написал ряд работ, сыгравших большую роль в защите и пропаганде материалистического мировоззрения. Однако уже в то время у него были серьезные ошибки, которые явились зародышем его будущих меньшевистских взглядов. После второго съезда РСДРП Плеханов стал на позиции примиренчества с оппортунизмом, а затем примкнул к меньшевикам. В период Первой русской революции по всем основным вопросам стоял на меньшевистских позициях. В годы реакции и нового революционного подъема выступал против махистской ревизии марксизма и ликвидаторства, возглавлял группу меньшевиков-партийцев. Во время мировой империалистической войны перешел на позиции социал-шовинизма. Вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Россию, возглавил крайне правую группу меньшевиков-оборонцев «Единство». Выступал против большевиков, против социалистической революции, считая, что Россия не созрела для перехода к социализму. К Октябрьской социалистической революции отнесся отрицательно, но в борьбе против советской власти не участвовал. Ленин высоко оценивал философские работы Плеханова и его роль в распространении марксизма в России. В то же время он резко критиковал Плеханова за отступление от марксизма и крупные ошибки в политической деятельности. Англо-французский империализм, который фантазия мелкобуржуазных демократов рисовала в виде друга демократии, защитника угнетенных, оказался на деле зверем, навязавшим Германской республике и народам Австрии условия хуже брестских, зверем, использующим войска свободных республиканцев, французов и американцев для роли жандармов и палачей, душителей независимости и свободы малых и слабых наций. Всемирная история с беспощадной основательностью и откровенностью разоблачила этот империализм. Русским патриотам, ничего не желавшим знать, кроме непосредственных и по-старому понимаемых выгод своего отечества, факты мировой истории показали, что превращение нашей русской революции в социалистическую было не авантюрой, а необходимостью, ибо иного выбора не оказалось. Англо-французский и американский империализм неизбежно задушит независимость и свободу России, если не победит всемирная социалистическая революция, всемирный большевизм. «Факты – упрямая вещь», – говорит английская пословица. А нам пришлось за последние месяцы пережить такие факты, которые означают величайший перелом всей мировой истории. Эти факты заставляют мелкобуржуазных демократов России, несмотря на их ненависть к большевизму, воспитанную историей нашей внутрипартийной борьбы, повернуть от враждебности к большевизму сначала к нейтральности, потом к поддержке его. Миновали те объективные условия, которые особенно резко оттолкнули от нас таких демократов-патриотов. Наступили такие мировые объективные условия, которые заставляют их повернуть в нашу сторону. Поворот Петерима Сорокина отнюдь не случайность, а проявление неизбежного поворота целого класса всей мелкобуржуазной демократии. Тот не марксист, тот плохой социалист, кто не сумеет учесть и использовать этого. Страница 192. Далее. Вера в универсальное, всеспасающее действие демократии вообще непонимание того, что она является буржуазной демократией, исторически ограниченной в своей полезности, в своей необходимости. Такая вера и такое непонимание держались во всех странах веками и десятилетиями, особенно прочно среди мелкой буржуазии. Крупный буржуа прошел огонь, воду и медные трубы. Он знает, что демократическая республика, как и всякая другая форма государства при капитализме, есть не что иное, как машина для подавления пролетариата. Крупный буржуа знает это из своего интимнейшего знакомства с настоящими руководителями и с наиболее глубокими, зачастую именно в силу этого наиболее прикрытыми, пружинами всякой буржуазной государственной машины. Мелкий буржуа по своему экономическому положению, по всем условиям своей жизни, меньше способен усвоить эту истину, даже держится иллюзий насчет того, будто демократическая республика означает чистую демократию, свободное народное государство, внеклассовое или надклассовое народовластие, чистое проявление всенародной воли и так далее и тому подобное. Прочность этих предрассудков мелкобуржуазного демократа неизбежно вызывается тем, что он дальше стоит от острой классовой борьбы, от биржи, от настоящей политики. И было бы совершенно не марксистским ожидать, будто одной пропагандой и в скорое время можно искоренить эти предрассудки. Но всемирная история несется теперь с такой бешеной быстротой и разрушает все привычное, все старое, молотом такой необъятной мощности, кризисами такой невиданной силы, что самые прочные предрассудки не выдерживают. Естественно и неизбежно возникла у демократа вообще наивная вера в учредилку, наивное противоположение чистой демократии пролетарской диктатуре. Но то, что пережили учредиловцы в Архангельске и в Самаре, в Сибири и на юге, не могло не разрушить самых прочных предрассудков. Страница 193. Идеализированная демократическая республика Вильсона оказалась на деле формой самого бешеного империализма, самого бесстыдного угнетения и удушения слабых и малых народов. Средний демократ вообще, меньшевик и эсер, думал, куда уж нам какой-то высший якобы тип государства, какая-то советская власть. Дай бы нам Бог обыкновенную демократическую республику. И, конечно, в обыкновенное, сравнительно мирное время такой надежды хватило бы на долгие десятилетия. А теперь ход мировых событий и жесточайшие уроки союза всех монархистов России с англо-французским и американским империализмом показывают на деле, что демократическая республика есть буржуазно-демократическая республика, которая уже устарела с точки зрения вопросов, поставленных империализмом в порядок дня истории. Что никакого иного выбора нет, или советская власть побеждает во всех передовых странах мира, или самый реакционный, самый бешеный, душащий все мелкие и слабые народы, восстанавливающий реакцию во всем мире англо-американский империализм, великолепно научившийся использовать форму демократической республики. Или, середины нет. Совсем недавно такой взгляд считали ослепленным фанатизмом большевиков. А вышло именно так. Если Петерим Сорокин сложил с себя звание члена учредительного собрания, это не случайность. Это признак поворота целого класса всей мелкобуржуазной демократии. Раскол среди нее неизбежен. Часть перейдет на нашу сторону, часть останется нейтральной, часть сознательно присоединится к монархистам-кадетам, продающим Россию англоамериканскому капиталу, стремящимся удушить революцию чужеземными штыками. Суметь учесть и использовать этот поворот среди меньшевистской и эсеровской демократии от враждебности большевизму сначала к нейтральности, потом к поддержке его, есть одна из насущных задач текущего момента. Страница 194. Всякий лозунг, бросаемый партией в массы, имеет свойство застывать, делаться мертвым, сохранять свою силу для многих даже тогда, когда изменились условия, создавшие необходимость этого лозунга. Это зло неизбежное, и не научившись бороться с ним и побеждать его, нельзя обеспечить правильную политику партии. Тот период нашей пролетарской революции, когда она особенно резко разошлась с меньшевистской и эсеровской демократией, был исторически необходим. Без острой борьбы против таких демократов, когда они колебнулись в стан наших врагов и занялись восстановлением буржуазной и империалистской демократической республики, обойтись было нельзя. Лозунги этой борьбы сплошь да рядом застыли и окостенели теперь, мешая правильно учесть и целесообразно использовать новый момент, когда начался новый поворот среди такой демократии, поворот в нашу сторону, поворот не случайный, а коренящийся в самых глубоких условиях всей международной обстановки. Недостаточно того, чтобы поддержать этот поворот, чтобы встретить поворачивающих к нам дружелюбно. Политик, сознающий свои задачи, должен научиться вызывать этот поворот в отдельных слоях и группах широкой мелкобуржуазной демократической массы, если он убедился, что для такого поворота имеются серьезные и глубокие исторические причины. Революционный пролетарий должен знать, кого надо подавлять, с кем надо, когда и как уметь заключать соглашения. Было бы смешно и нелепо отказываться от террора и подавления по отношению к помещикам и капиталистам с их прихвостнями, продающими Россию иностранным союзным империалистам. Было бы комедией пытаться убеждать и вообще психологически влиять на них. Но также, если не более, нелепо и смешно было бы настаивать на одной только тактике подавления и террора по отношению к мелкобуржуазной демократии, когда ход вещей заставляет ее поворачивать к нам. А с такой демократией пролетариат встречается повсюду. Страница 195. В деревне наша задача – уничтожить помещика, сломить сопротивление эксплуататора и спекулянта-кулака. Опереться для этого мы можем прочно только на полупролетариев, на бедноту. Но средний крестьянин нам не враг. Он колебался, колеблется и будет колебаться. Задача воздействия на колеблющихся не одинакова с задачей низвержения эксплуататора и победы над активным врагом. Уметь достигать соглашения с средним крестьянином, ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только на бедноту, это задача момента. Ибо именно теперь поворот в среднем крестьянстве в нашу сторону неизбежен в силу вышеизложенных причин. То же относится и к кустарю, и к ремесленнику, и к рабочему, поставленному в наиболее мелкобуржуазные условия или сохранившему наиболее мелкобуржуазные взгляды, и ко многим служащим, и к офицерам, и в особенности к интеллигенции вообще. Нет сомнения, что в нашей партии нередко замечается неумение использовать поворот среди них, и что это неумение можно и должно преодолеть, превратить его в уменье. Мы имеем прочную уже опору в громадном большинстве профессионально организованных пролетариев. Надо уметь привлечь к себе, включить в общую организацию, подчинить общепролетарской дисциплине наименее пролетарские, наиболее мелкобуржуазные слои трудящихся, которые поворачивают к нам. Тут лозунг момента не борьба с ними, а привлечение их. Умение наладить воздействие на них, убеждение колеблющихся, использование нейтральных, воспитание обстановкой массового пролетарского влияния, тех, кто отстал или совсем недавно еще начал отделываться от учредиловских или патриотически-демократических иллюзий. Мы имеем достаточно уже прочную опору в трудящихся массах. Шестой съезд Советов особенно наглядно показал это. Нам не страшны буржуазные интеллигенты, а со злостными саботажниками и белогвардейцами из них мы ни на минуту не ослабим борьбы. Но лозунг момента – уметь использовать поворот среди них в нашу сторону. Страница 196. У нас еще очень немало осталось примазавшихся к советской власти худших представителей буржуазной интеллигенции. Выкинуть их вон, заменить их интеллигенцией, которая вчера еще была сознательно враждебна к нам и которая сегодня только нейтральна. Такова одна из важнейших задач теперешнего момента. Задача всех советских деятелей, соприкасающихся с интеллигенцией. Задача всех агитаторов, пропагандистов и организаторов. Разумеется, соглашение с средним крестьянином, с вчерашним меньшевиком из рабочих, с вчерашним саботажником из служащих или из интеллигенции требует умения, как и всякое политическое действие, в сложной и бурно изменяющейся обстановке. Все дело в том, чтобы не довольствоваться тем умением, которое выработал нас прежний наш опыт, а идти непременно дальше, добиваться непременно большего, переходить непременно от более легких задач к более трудным. Без этого никакой прогресс вообще невозможен. Невозможен и прогресс в социалистическом строительстве. У меня были на днях представители съезда уполномоченных кредитных кооператоров. Они показали мне резолюцию их съезда, направленную против слияния кредитно-кооперативного банка с Народным банком республики. Ленин имеет в виду резолюцию, принятую 16 ноября 1918 года. Чрезвычайным съездом акционеров Московского народного банка и направленную против намечаемой национализации этого банка. Заявление Ленина делегации съезда акционеров, которое он приводит ниже, было опубликовано также в журнале ВСНХ «Народное хозяйство». По сообщению журнала Ленин сказал следующее. «Советская власть уже 8 месяцев как стала на путь соглашения с кооперацией. В то время как власть ни с кем не входила в соглашение, для кооперации она сделала исключение, ибо признает ее ценность. Соглашение с кооперацией необходимо для власти не только потому, что она обладает прекрасно налаженным хозяйственным аппаратом, но и потому, что кооперация представляет массовое среднее крестьянство, на которое должна опираться и власть. Но отказаться от национализации советская власть не может. Если кооперация не видит возможности совместной работы, то для власти такое положение неприемлемо. Народное хозяйство, 1918 год, номер 12, страница 59. Съезд, однако, по существу не изменил своей позиции, утвердив проект создания Центрального кредитного союза, с еще более широкими задачами по финансированию и объединению кооперативов, чем Московский народный банк. Декретом Совнаркома от 2 декабря 1918 года Московский народный банк был национализирован, и весь его актив и пассив перешел в Народный банк РСФСР. Правление же Московского народного банка было преобразовано в кооперативный отдел Центрального управления Народного банка РСФСР. Я сказал им, что стою за соглашение с средним крестьянином и глубоко ценю даже начало поворота от враждебности к нейтральности по отношению к большевикам со стороны кооператоров. Но почва для соглашения дается лишь их согласием на полное слияние особого банка с единым банком республики. Представители съезда тогда заменили свою резолюцию другой, провели через съезд другую резолюцию, в которой вычеркнули все, что говорилось против слияния, но выдвинули план особого кредитного союза кооператоров, ничем на деле не отличающегося от особого банка. Это было смешно. Перекрашиванием слов можно, разумеется, накормить или обмануть только дурака. Но неудача одной из таких попыток нисколько не колебнет нашей политики. С кооператорами, средним крестьянством мы осуществляли и будем осуществлять политику соглашения, отсекая всякие попытки изменить линию советской власти и советского социалистического строительства. Страница 197. Колебания мелкобуржуазных демократов неизбежны. Достаточно было немногих побед чехословаков, и эти демократы впали в панику, сеяли панику, перебегали к победителям, готовы были раболепно встречать их. Разумеется, нельзя ни на минуту забывать, что и теперь достаточно будет частичных успехов, скажем, англо-американо-красновских белогвардейцев, и колебания начнутся в другую сторону. Усилится паника, умножатся случаи распространения паники, случаи измен и перелетов на сторону империалистов и так далее и тому подобное. Это мы знаем, этого мы не забудем. Завоеванная нами чисто пролетарская основа советской власти, поддерживаемой полупролетариями, останется неизменно прочной. Наша рать не дрогнет, наша армия не колебнется, это мы знаем уже из опыта. Но когда глубочайшие всемирные исторические перемены вызывают неизбежный поворот в нашу сторону, среди масс беспартийной, меньшевистской, эсеровской демократии, мы должны научиться, и мы научимся использовать этот поворот, поддержать его, вызвать его в соответственных группах и слоях, осуществить все возможное в деле соглашения с этими элементами, облегчить тем работу социалистического строительства, ослабить тяжесть мучительной разрухи, темноты, неумелости, замедляющих победу социализма. Написано 20 ноября 1918 года. Напечатано 21 ноября 1918 года в газете «Правда», номер 252. Подпись «Ленин». Печатается по тексту газеты.